Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 5 августа. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в выпуске. ЖКХ. Почему растут тарифы? После трагедии инженерные сооружения проверят. Озерный рейд. Удар по пьяным. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. Состояние всех инженерных сооружений Красноярского края должно быть проверено до 5 августа. Такое решение было принято на экстренном заседании Краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярского края, которое прошло 2 августа в селекторном режиме. Это связано с недавней трагедией. Напомним, что 2 августа при обрушении на проезжую часть подпорной стены в районе железнодорожного моста на проспекте Свободный в Красноярске погибли 2 человека. Оба погибших находились в проезжающем мимо автомобиле. Чтобы предотвратить подобные трагедии, связанные с обрушением строительных конструкций по причине обильных дождей, главам городов и районов края поручено срочно проверить состояние опорных стен, дорожных переходов и других инженерных сооружений, а также полотна автомобильных дорог. По результатам проверки до 5 августа должны быть представлены заключения. Заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин рассказал о том, что было сделано в нашем городе.
Мы собрали суженное заседание нашей чрезвычайной комиссии, рассмотрели все возможные варианты и сценарии развития событий в связи с длительными затяжными дождями в крае, в том числе и у нас на территории, наметили ряд мероприятий, подготовили решение комиссии, тут же его отпечатали, подписали и в прямом режиме выдали всем диспетчерским службам предприятий, вне зависимости от форм собственности, во все муниципальные учреждения, предприятия и поставили задачу провести обследование всех возможных рискованных мест, как то подпорные стенки, мостовые сооружения, подкрановые пути, состояние крепления башенных кранов, дорожное полотно и все места, которые могут быть затоплены в результате ливневых дождей, как то кабельные каналы, подстанции, кабельные каналы котельных, других затапливаемых помещений, подвальных, полуподвальных помещений жилых домов. Комиссии, предприятий, учреждений все выходные отработали. Помимо комиссии отработали еще и администрация. Мы обследовали мосты Додонова, мост через реку Тартат в новом пути, дамбу в новом пути. Посмотрели гидротехнические сооружения наши. Посмотрели подпорную стену ОАВСС корпуса номер 8. Одним словом, все места, на наш взгляд, потенциально являющиеся опасными. В принципе, город работает нормально.
К другим темам. Железногорск начинает подготовку к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Глава ЗАТО «Железногорск» Вадим Медведев на днях обсудил с председателем городского совета ветеранов Анной Бурыкиной и инициативной группой ветеранов их предложение по подготовке к 70-летию победы. Хотя до юбилейной даты еще 2 года, но организационная работа по проведению этого масштабного мероприятия уже началась. Члены совета ветеранов в первую очередь предложили провести реконструкцию площади Победы и самого мемориального комплекса, показав главе предложение по ее обновлению. Речь идет о создании книги памяти и размещении каменных плит, на которых будут увековечены имена жителей поселков ЗАТО, ушедших на войну 41-45 годов, а также участников войны, приехавших на стройку города до 65 года. Кроме того, ветераны попросили при реконструкции обелиска обязательно запроектировать пандусы, чтобы каждый ветеран, либо человек с ограниченными физическими возможностями, мог подняться к обелиску. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Почему растут тарифы на коммуналку? Это основная тема разговора открытой студии в прямом эфире городского радио и свежего телевидения. 8 августа в открытом разговоре с железногорцами примет участие заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Повтор программы на свежем телевидении в сетях ГТС – состоится в 20:30 и в 23:30 на городском радио в 7:20 утра 9 августа. Продолжаем выпуск. В Железногорске стартует первый этап конкурса «Полицейский дядя Степа». Его проводит Железногорская полиция совместно с Общественным советом при управлении. Конкурс пройдет в период с 5 августа по 4 октября. Участниками могут стать жители ЗАТО Железногорск в возрасте от 5 до 16 лет. На конкурс принимаются игрушки, выполненные как индивидуально, так и коллективно. Работы могут быть сделаны из любого материала – текстиля, дерева, полимерной глины и другого. Поделки оценит специально созданная конкурсная комиссия. Награждение победителей состоится накануне Дня сотрудника органов внутренних дел. Игрушки можно приносить по адресу Ленина, 67А, кабинет 301, с понедельника по пятницу с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. С положением о конкурсе «Полицейский дядя Степа» можно ознакомиться на сайте Железногорской полиции. День физкультурника отметят в Железногорске 10 августа. Откроет спортивный праздник утренняя общегородская зарядка со звездой. Ее проведет чемпионка мира в толкании ядра Марта Прокофьева в 10 утра на стадионе «Труд». После горожанам представят обновленную аллею спортивной славы около стадиона. Для всех желающих будет организована целая улица спорта «Прояви себя». С 13 до 15 часов на аллее звезд любой горожанин сможет проявить свои умения в дарте, баскетболе, заезде на скейтборде, поднятии гири, армрестлинге, настольном теннисе, во вращении обруча и в прыжках через скакалку. В полдень из лагеря «Взлет» стартует легкоатлетический пробег на Кубок братьев Семеновых, посвященный первостроителям города. В день физкультурника также пройдут турниры по стритболу, мини-футболу, теннису, городошному спорту, дартсу, пляжному волейболу, легкоатлетический пробег «Мы за здоровый образ жизни», семейные старты, а также парусная регата. Это была последняя информация выпуска. Мы продолжим программу после рекламы.
В Центральной городской библиотеке имени Горького состоится семинар «Недвижимость Болгарии для отдыха, жизни и бизнеса». Специалисты красноярской компании «Sweet Home» расскажут о Болгарии, типах и стоимости недвижимости, причинах покупки, оформлении документов и перспективах переезда. Семинар состоится 10 августа в 13 часов в Центральной городской библиотеке имени Горького. Дополнительная информация и запись по телефону в Красноярске 272-74-24. Вход свободный.
Продолжаем программу. О том, что тарифы на коммуналку будут расти ежегодно, население России предупреждали. Все мы были в курсе, что плата за горячее и холодное водоснабжение на тепло станет выше на 12%. Но эта осведомленность и понимание, что рост стоимости за коммуналку неизбежен, рассыпали сразу после того, как мы увидели свою личную счет-квитанцию, где уже конкретно написано, сколько каждый должен платить за квартиру. Какой была реакция железногорцев и как объясняют в ресурсоснабжающей организации, почему растут тарифы, расскажет Татьяна Фирсова.
Реакцией на рост оплаты за ЖКХ было возмущение. «Моя пенсия, говорит жительница города, 10 тысяч рублей. Больше 6 тысяч нужно отдать за квартиру».
Вот правильно Зиганов сказал, что надо заморозить тарифы уже давно ЖКХ. Но никто на это внимания не обращает. И просто уже невозможно. Вот у меня 10 тысяч пенсия, из них 6, 180 я должна заплатить за квартиру. Ну куда это вообще годится?
Я тоже с нетерпением ждала счет-квитанцию. Квартплата за двухкомнатную квартиру на Ленинградском в Трехлистнике теперь будет обходиться моему семейному бюджету на 700 рублей больше. Сумма, надо сказать, приличная. При этом население все-таки защищено. В жировке за квартиру сумма оплаты стоит откорректированная с учетом так называемых предельных индексов. Иначе пришлось бы выложить не 6202 рубля, а 9020 рублей. Это, прямо скажу, утешение слабое. Между тем, железногорцы, оказалось, знают, как повлиять на тариф.
Котловой надо тариф делать. Все равно, как так? Мы, получается, в каком-то вакууме, что ли, живем или что? Почему так несправедливо как бы тарифы распределены по территориям? Во-первых, все это уже частное. Получается, вот эти вот все прибранные теплоисточники, вот эти все разрезы. То есть нам диктуют, получается, не государство, а вот эти вот олигархи нам диктуют свои условия.
А вот еще одно мнение пенсионера.
Пенсии на такие суммы не повышаются, а тарифы, если повышаются, чем обоснованы? Пусть объяснят.
За объяснениями отправились в муниципальное предприятие «Гуртеплоэнерго» к директору Виктору Дранишникову.
Один кубический метр горячей воды состоит из двух величин. Это теплоноситель и тепловая энергия. На тепловую энергию у нас тариф был установлен давно. Он у нас без НДС 2207, но с НДС 2604. С 1 июля РЭК установил такой тариф. Плюс ТРЭК установил 46 рублей 95 копеек стоимость вот этой водоподготовки. Вот этот кубический метр воды стал стоить 46 рублей 95 копеек. А был 27 рублей 54 копейки.
Напомним, что у Гуртеплоэнерго тепло не только от ЖТЭЦ, но и от собственных мазутных котельных. Вообще, чтобы разобраться в том, как формируется тариф, нужно быть по меньшей мере экономистом и по совместительству энергетиком. Поэтому приходится принимать на веру расчеты специалистов, которые трудятся в Гортеплоэнерго и в администрации. Мы сами тариф не придумываем, говорит директор Гортеплоэнерго Виктор Дранишников.
Тариф мы сами его не придумываем. Мы выдаем все свои расчеты в РЭК. И нам устанавливают тарифы на все виды РЭК. Составляющая роста тарифа зависит от многих причин. Здесь и цена на мазут, и цена на уголь, и цена на электроэнергию, и повышение заработной платы, и инфляция. Вот это все составляющие, которые ежегодно мы отправляем в РЭК. РЭК нас проверяет и проверяет очень жестко. И после проверки только мы отправляем в мае месяце, а устанавливается тариф, как правило, в декабре. А жителям на 11,4 больше никак не отразится. Все остальное будет, опять же, это выпадающие доходы.
Начальник отдела тарифной политики управления экономики и планирования администрации Ирина Моргунова уверяет, год можно жить спокойно.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание, рост платы граждан зависит прежде всего от коэффициента роста цен, установленного законом края о поддержке граждан, номер 3957. Сейчас, как мы уже и говорили ранее, плата граждан за коммунальные услуги в совокупности по отношению к декабрю 2012 года увеличится на 11,4%. То есть никаких изменений увеличения платы в течение года с 1 июля 2013 по 1 июля 2014 по комплексу коммунальных услуг не будет. Граждане могут жить совершенно спокойно. С 1 июля 2014 года законом предусмотрено увеличение не менее чем на 12%. Корректировка будет в закон, видимо, в конце года.
Итак, год железногорцы будут жить с новыми коммунальными тарифами. Затем они снова вырастут. Это, вероятно, нужно принимать как данность или перебираться в индивидуальный дом, либо менять место жительства на теплые края. Не все, правда, это могут себе позволить, к сожалению. Железногорцы, по предварительной информации, 17 августа собираются выйти на митинг и протестовать против повышения тарифов. Свое мнение по этому поводу высказал и директор Гортеплоэнерго.
То, что люди собираются на митинг, ради бога, это право людей. Но надо, чтобы люди понимали, что многоквартирный жилой дом – это дорогое удовольствие, чтобы его содержать. И давать открыто, правильно все свои затраты для того, чтобы они понимали. Раньше был коммунизм, и все было государственное. Мы захотели самостоятельности, взяли столько, сколько ее надо. То, что захотели, то имеем на сегодня.
Накануне состоялась очередная проверка по соблюдению водного законодательства на городском озере. Удалось ли нарушителям укрыться от ока полицейских или нет, а также насколько эффективны подобные мероприятия, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина, которая вместе с полицейскими ловила тех, кто не соблюдает закон.
Уже четвертый раз в этом году железногорские полицейские патрулируют городское озеро. Главная цель таких рейдов – не только проведение спасательных операций и контроль за стоянками водного транспорта, но и за безопасность на водоемах, в том числе и на пляжах. Ведь без трагических случаев, когда погибали люди, увы, не обошлось и в этом году. За это лето утонуло уже 2 человека, рассказал старший инспектор группы охраны общественного порядка УМВД Антон Чечеткин.
В соответствии с нашими планами проводим рейдовые мероприятия по городскому озеру. Наша задача – пересечь возможные противоправные действия как на озере, так и на берегу. На нашем городском озере запрещено использование маломерных судов с двигателем для отдыха, гидроциклов. Мы должны, если выявим такие факты, принять соответствующие меры. Также будем смотреть на состояние правопорядка на береговой полосе. Если также будут замечены противоправные какие-то действия, такие как распитие спиртных напитков на берегу озера, тоже будем принимать меры по пресечению и документированию данных фактов. Это основная цель наша. Также, к сожалению, у нас уже есть несколько случаев. За несколько месяцев лета тонут люди. Соответственно, наша цель тоже предупредить людей о том, что купание в нетрезвом состоянии запрещено. Постараться свести количество погибших на воде к минимуму.
Катер, на котором и проводятся рейды полицейских, оснащен мигалками и пришвартован на городской спасательной станции. Все установки даны, топливо в баке, все готово, поехали. Наш катер бороздит озерную гладь. спустя 15 минут первое нарушение. Недалеко от собора Михаила Архангела на берегу озера замечена группа молодых людей, распивающих водку. Об этом незамедлительно сообщил по рации старший инспектор Антон Чечеткин.
В районе церкви четверо молодых людей распивают водку. Примите, пожалуйста, меры. Мы по отдельному плану рейдовые мероприятия на катере проводим.
Следующее нарушение зафиксировано на городском пляже. Мужчина, видимо, так увлекся купанием, что уплыл далеко за буйки.
У вас все в порядке? За буйки не заплывать!
Хорошо. Как известно, в нашем парке для горожан на все лето появилась такая услуга, как прокат лодок. Разрешение на эксплуатацию плавательных средств выдает Государственная инспекция по маломерным судам. Именно эта организация должна следить, соответствует ли всем требованиям безопасности катание на лодках или нет. К примеру, полицейские не совсем довольны качеством предоставления этой услуги. И в ходе подобных рейдов также выявляются нарушения.
В администрации в июле у нас проводились соответствующие совещания по данному вопросу. Там было указано то, что эксплуатация данных лодок не вполне отвечает мерам безопасности. ГИМС данную работу проводит с руководством парка, и в идеале все должно быть безопасно. Если когда мы в ходе рейдовых мероприятий уезжаем на катере и смотрим, как это все осуществляется, то есть мы проверяем, чтобы все были в жилетах, еще раз напоминаем правила безопасности, следим, чтобы лодки без перегруза выходили. Данную работу мы тоже, конечно, без внимания никак не оставляем.
Вот и в этот раз в ходе рейда была замечена женщина, которая сидела в лодке без спасательного жилета, чего по правилам не должно быть. Еще одна напасть – браконьерство. Казалось бы, браконьеры промышляют в основном в крупных реках и морях, где водится много рыбы. Однако и в нашем маленьком озере железногорцы умудряются незаконно ставить сети. Говорит старший инспектор группы лицензионно-разрешительной работы Иван Краснов.
Так получается, что граждане наши занимаются ловлей рыбы не совсем законными способами. То есть много граждан устанавливают сети, также на так называемые экраны и телевизоры люди рыбачат. И беда даже не в том, что они ставят сети, а самая большая проблема, что они их забывают. И в них набивается много рыбы, погибает, и этим портят озеро.
Подобные озерные рейды продолжатся. Патрулирование городской жемчужины принесло свои плоды. Некоторые теперь задумаются, а стоит ли пить спиртное на берегу и кататься на лодке без спасательного жилета. Ведь любой момент на катере может подплыть полицейский. Сначала сделать замечание, а потом и оштрафовать. А кому нужны лишние расходы?
Я бы в вожатые пошел. Пусть меня научат. А где и как обучиться этой профессии, мало кому известно. Оказывается, нынешним летом на базе Центра социальной помощи семье и детям в рамках проекта «Я вожатый» открылась школа для юных специалистов. Подростков с активной жизненной позицией обучают навыкам вожатского дела, общения с детьми, формирования коллектива, преподают знания по оказанию первой медицинской помощи. Как реализуется проект и легко ли быть вожатым, узнаете в следующем материале. «Я вожатый» – профориентационный проект. Он создан в целях развития и занятости молодежи, которая не желает просто плыть по течению, а имеет активную жизненную позицию, говорит заведующая организационно-методического отделения Центра социальной помощи семье и детям Вероника Порфирьева. Группа специалистов центра написала проект и получила на его реализацию муниципальный грант. В ряды будущих вожатых пришкольных и загородных лагерей вступили порядка 60 старшеклассников и студентов Железногорска. Ребята получили небольшой курс знаний и приступили к трудовым обязанностям, рассказывает Вероника Порфирьева.
У нас прошло обучение вожатых, подготовка их, обучение определенным навыкам, которые им необходимы для вожатской работы в лагерях, как пришкольных, так и загородных, а также различные мероприятия, поддерживающие их деятельность, например, консультирование. Консультирование как личное, так и онлайн, групповое, индивидуальное. Уже более 50 консультаций в загородных лагерях и здесь, в городе, как подросткам, так и студентам давали.
Для того, чтобы проверить, насколько молодые кадры справляются со своими обязанностями, специалисты школы вожатых выезжают в лагеря и проводят профсоревнования и конкурсы на лучшего вожатого.
Провели конкурс вожатых. Лучший вожатый 2013 года среди подростков наших, которые проходили обучение. Он состоял из двух этапов. Мы их отсматривали в их работе. Они проводили мероприятия со своими детьми. А потом был очный этап, сам фестиваль вожатых, где они несколько испытаний прошли. Выявили лучшего вожатого по итогам этих двух этапов.
Испытания непростые. Вожатым надо убедить ребенка надеть школьную форму, который наотрез отказывается это сделать. Их проверяли на стрессоустойчивость, дипломатичность, умение оперативно принимать решения. 14-летняя Анна Малаковских, ученица 97-й школы, заняла второе место в конкурсе вожатых пришкольных лагерей. Работа непростая, признается школьница, но знания, полученные на курсах, очень помогли в работе с детьми.
Нам рассказывали, как помогать детям при солнечном ударе, при кровотечении. Научили разным играм, как развлекать детей. Научили, как вообще общаться с детьми. Когда мы сдавали экзамен, было немного трудно, так как дети маленько не слушались. Я не знала, как я вообще буду справляться на работе. Вдруг у меня то же самое не получится, меня не будут слушать. Поначалу было сложно, чтобы дети подружились. Были драчуны, которые постоянно дрались. Это оказалось не так уж и сложно, как я думала. Мне даже понравилось работать вожатой.
Своей победой в конкурсе вожатых Аня Малаковский гордится, но не зазнается. Говорит, что ей еще многому нужно научиться. На следующий год старшеклассница намерена вновь работать в пришкольном лагере. Школа вожатых – универсальная организация. Она не ограничивается только подготовкой вожатых. Специалисты вызвались обучить ребят из стройотряда, которые трудятся при Центре социальной помощи семье и детям, навыкам общения с особенными посетителями центра. В августе школе предстоит провести еще один экзамен. На этот раз проверку будут проходить вожатые лагеря «Орбита». Окончательные итоги проекта «Я вожатый» подведут в сентябре. Пройдет это в форме семинара. Ребята поделятся своим опытом друг с другом, обсудят сложности, с которыми столкнулись в работе, для того, чтобы на следующий год проработать более эффективную программу по подготовке молодого персонала для пришкольных и загородных лагерей Железногорска.
Основная деятельность именно этого стройотряда – это работа с детьми, в том числе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Они организуют досуговую площадку «Краски жизни», которая проводится Центром социальной помощи. Особенно в летний период она актуальна. И они попросили нас помочь подготовить подростков к работе с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Рубрика «Православие» продолжает нашу программу. Ее ведет автор и ведущий диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 9 августа Русская Православная Церковь совершает память святого великомученика и целителя Пантелеимона. Святой великомученик Пантелеимон, можно сказать, один из самых популярных святых. Все мы время от времени сталкиваемся с болезнями, а он покровитель врачей и заступник болящих. Выходит, его ценят не за личные качества и поступки, а главным образом за то, что можно с его помощью получить здоровье. Его икона есть в каждом храме, но кто из нас знает или хоть интересуется, что это был за человек? При рождении родители назвали мальчика Пантелеон, что дословно означает «лев во всем». Его мать умерла рано, но, по-видимому, успела посеять семена веры в маленьком Пантелеоне. Он рос под влиянием отца Евсторгия, знатного язычника, учился в языческой школе. Юношу взял в ученики известный в городе Никодимии врач Ефросин. У Пантелеона явно был талант к врачебной профессии, и его карьера стремительно пошла в гору. Его заметили при дворе. Вскоре он был представлен императору Максимиану и уже в молодом возрасте сделался придворным лекарем. Но стремительный успех не вскружил голову будущему великомученику. Его сердце оставалось открытым. Это показала встреча с христианином и пресвитером Ермолаем, который тайно жил в этом же городе. Ему удалось спастись от смерти, когда в 303 году в Никодимийской церкви были сожжены 20 тысяч христиан. Ермолай не один раз видел на улицах города молодого врача и однажды подозвал его и начал беседу о христианстве. Пантелеон не отмахнулся, а напротив, стал ежедневно ходить к пресвитеру, беседовать с ним, слушать то, что тот говорил о Христе. Но креститься все же не решался. Предание гласит, что решиться ему помогло чудо. В один из дней врач увидел на дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной. Пантелеон стал простодушно просить христианского бога воскресить малыша, решив сам для себя, что если Господь услышит его, он крестится не мешкая. По молитве мальчик ожил. Так Пантелеон стал христианином. После смерти отца святой врач всего себя посвятил заботе о людях. Он посещал заключенных, бесплатно лечил всех, кто к нему обращался. Кстати, святые врачи, а первым из них был апостол Лука, в основном все были бессребренниками, то есть лечили бесплатно. И лечили прекрасно, потому что вся их жизнь была в этом поистине христианском ремесле. А где успех, там зависть. Поэтому нередко их предавали коллеги из зависти. Так случилось и с Пантелеоном. Врачи донесли императору, что его придворный лекарь проповедует распятого. Господь укрепил святого. Находясь в камере, тот услышал голос: «Не бойся, я с тобой». А пытки действительно были страшными и разнообразными. Пантелеона бросили на арену, выпустив на него диких голодных зверей. На потеху императору и всему народу. Но львы принялись, отталкивая друг друга, лизать руки мученику. Пораженные зрители стали выкрикивать: «Велик Бог христианский!» Некоторые требовали отпустить безвинного. Расправа была скорой. Обезумевший от гнева император велел убить всех неугодных и наиболее активных зрителей, и святого врача, и даже львов. Перед смертью Бог открыл Пантелеону его новое имя, во всеуслышание назвав его Пантелеимоном, что значит «многомилостивый». Услышав голос, исходящий с небес, воины-палачи упали на колени перед мучеником, прося прощения и уговаривая его бежать. Но Пантелеимон сказал им: «Вам нужно выполнить приказ императора. Житие говорит, что палачи плакали, совершая казнь». Великий лекарь был обезглавлен. Пантелеимона почитают очень давно. В его честь построен русский монастырь на Монашеской республике, греческой горе Афон. Там, кстати, хранится нетленная глава великомученика.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!